Роман Корогин. Ратник. Выбор стороны. Аннотация. Рассказ погружает читателя в эпоху фэнтезийного средневековья, повествуя о истории молодого воина Радомира, прошедшего путь от обычного солдата до жертвы обстоятельств и потерявшего веру в справедливость и гуманизм человечества. История разворачивается на фоне междоусобной борьбы между странами Понтии и Валандрии, когда политическая вражда перерастает в ожесточенное кровопролитие, подчиняющее себе судьбы миллионов людей. Главный герой рассказа, Радомир, проходит через глубокие внутренние изменения, когда его идеалистические представления о мире сталкиваются с жестокостью реальности. На протяжении повествования он сталкивается с вопросами долга, совести, справедливости и собственного предназначения, раскрывая сущность человеческой природы и проявляя качество истинного героя — мужество, стойкость и способность противостоять обстоятельствам. Глава 1. В воздухе разносились звуки ударов. Ударов оружия о доспехи, о щиты, о мягкую и податливую человеческую плоть, и сквозь удары доносились крики. Громкие, истошные, возвещавшие о том, что оружие достигло цели. Но звуки ударов и крики становились все реже. Это был знак того, что штурм замка подходил к концу. Наконец, с разных сторон начали доноситься доклады о том, что с вражеским войском покончено, и битва завершена, а через несколько мгновений об этом возвестил Игорн. Голова кружилась, и он не понимал от вида этой жестокой битвы или же от усталости. Это головокружение заставило его сесть на землю и облокотиться спиной на опрокинутую телегу. В таком положении Радомир смотрел на последствия штурма. Заходящее за горизонт летнее солнце освещало окровавленные, обездвиженные, разрубленные тела. Некоторых поверженных воинов еще не покинула жизнь, и стоны боли, которые они издавали, казались ему невыносимыми. Победа в этом сражении вызывала больше отвращения, чем радость или восхищение. Он прикрыл глаза, и, казалось, все вокруг затихает. Но в тот же момент он почувствовал, как кто-то начал трепать его за плечо и восхищенно кричать. «Герой, проснись! Благодаря тебе мы сегодня одержали славную победу!» Этим кем-то, как он и ожидал, оказался его друг детства, а теперь еще и брат по оружию, Боян. «Не преувеличивай, я просто пытался не умереть. А чтобы не умереть в этих обстоятельствах, выбора не остается. Либо ты, либо тебя. И я свой выбор сделал». «Брат», — продолжал Боян, — «ты совсем не умеешь радоваться. То, что мы сегодня сделали, занесет наши имена в историю Понтии. Мы целый город вернули. Мне вон, смотри, ногу до самой кости рубанули. Но посмотри на мое лицо. Ни капли грусти». «Ага, жаль, не лицо от уха до уха резанули, а то был бы в разы веселее», — с иронией произнес Радомир. Он взглянул на своего боевого товарища, на его некрасивом лице с выдающимся носом, и вправду не было признаков досады. Его впалые щеки и тонкие губы изображали неестественную улыбку, которая вызывала дискомфорт от ее созерцания. А в его карих глазах можно было разглядеть наслаждение, восторг от осознания победы, несмотря на ее цену, многие сотни жизней. Затем сказал: «А по-моему, это тебя начало заносить. Вот уж чьи имена будут в истории, так это вон талы мужа», — сказал Радомир с ухмылкой и кивнул в сторону въезжавшего верхом на коне герцога Витольда II из города Канген. Они оба смотрели в сторону герцога, который въезжал на небольшую дворцовую площадь города Любич, где находились дворец и твердыня замка, последний рубеж обороны города, не выдержавший натиска армии Понтии и наемников из королевства Рютинг, командовал которыми тот самый герцог. Витольд был облачен в тяжелый латный доспех, ограничивающий его подвижность, но практически не имевший слабых мест. А на его груди красовалась пятиконечная звезда, заключенная в окружность. Герб королевства. Одетый в этот доспех, верхом на коне, он выглядел довольно угрожающе. Но люди говорили, что сам герцог был боец очень заурядный, но всей душой желавший слыть несокрушимым и великим воином. А так как желания его не совпадали с возможностями, и личных успехов на поле боя он достигнуть не сумел, имелся у него комплекс. И был он от этого крайне жесток. Герцог в сопровождении личной охраны, уже почти подъехав к твердыне, это было видно по движению шлема, бросил взгляд вниз и вдруг остановил лошадь. Радомир посмотрел туда же, куда смотрел Витольд. И увидел, как тяжелораненый валандриец, находясь в агонии и не отдавая себе отчета в том, что происходит, куда-то бесцельно полз. Герцог спешился, гремя тяжелым доспехом, подошел к этому солдату, поставил на его спину свою ногу и придавил к земле. Солдат в бреду еще перебирал по земле руками, пытаясь ползти к известной только ему цели. Витольд же тем временем снял свой шлем, взял его в правую руку и принялся наносить им удары по голове находящегося в агонии солдата. Он наносил удары, пока металлический шлем не лязгнул о каменный настил площади, и только тогда остановился. Голова несчастного была размозжена. Гордо выпрямившись, весь забрызганный кровью, герцог, подняв голову к небу, и с удовольствием произнес: «Какое удовольствие убивать этих псов! Хороший валандриец, мертвый валандриец!» Его личная охрана залилась смехом. Он и сам рассмеялся. Радомир же не находил в этом ничего смешного, а жестокость герцога вызывала отвращение. Он хотел обратиться к Боину, но, подняв на него взгляд, увидел на его лице улыбку одобрения зверства герцога. В горле встал ком от одной только мысли, что его товарищ настолько проникся ненавистью и жестокостью к солдатам и людям в Валандрии. Радомир не помнил, но знал из рассказов матери и дяди, что во времена его рождения, 21 год назад, Пунтия и Валандрия были одной страной, и народ на этих землях проживал один. А теперь всего этого будто и не существовало. Ровесники Радомира были воспитаны на культуре ненависти к валандрийцам, собственной значимости и исключительности. Эта ненависть усилилась тем, что Валандрия около года назад вторглась на территорию Понтии, захватив замок города Любич, затем продвинувшись дальше вглубь страны. Сегодня, отбив замок, Понтия отогнала врага почти до границы. Внезапно раздался голос герцога. «Кто будет докладывать? Кто командует здесь? Где сотник?» «Он погиб, милорд!» — крикнул Боин. «Я принял командование сотни, штурмовавшей эту площадь». «Подойди, боец!» Чуть прихрамывая, но быстро он направился к Витольду. Боин был ранен, но в его левом бедре им же была намотана какая-то тряпка, теперь вся пропитанная кровью. Приблизившись к герцогу и встав перед ним на колено, он продолжил. «Замок взят, милорд. В твердыне забаррикадировалось примерно с десяток вражеских солдат. Знатные среди них есть?» «Не могу знать, милорд. Сколько солдат ты потерял?» «Перекличку еще не проводили, но, думаю, моя сотня лишилась трех десятков безупречных воинов. Уж очень тяжелый бой выдался». «Да, вижу, что было непросто. Можешь быть свободен». Герцог небрежно махнул рукой в сторону. «Сейчас нам нужно выкурить из башни оставшихся тварей». Боин поспешил отойти в сторону, освобождая путь герцогу. Не отошел он и на 10 шагов, как тот окликнул его. «Постой, солдат! Как твое имя?» «Боин, сын Апсея, ваша светлость. Я запомнил тебя. А теперь иди». Хромая сильнее, Боин возвращался к телеге, у которой продолжал отдыхать Радомир. Витольд уже подошел ближе к башне, где прятались остатки валандрийской армии, и громко начал говорить. «Воины, валандрийцы, с кем из вас я могу говорить?» Ответа не последовало, и он прокричал. «Сдавайтесь! Мы все равно достанем вас оттуда, но тогда шанса остаться в живых у вас не будет!» Он выдержал небольшую паузу. «А пока я оставляю вам шанс сдаться в плен и сохранить ваши жизни. Даю вам сотню вздохов на раздумье». В то же время на площадь прибыла бригада лекарей Понтийской армии. Один из них бросился к Радомиру. Но тот жестом руки показал, что не ранен, и указал на Боина, который, вернувшись от герцога, присел рядом. Лекарь размотал пропитавшуюся кровью перевязь на бедре Боина. Там зияла глубокая рубленная рана, из которой без туго давящей повязки хлынула кровь. Опытный здравник сделал все быстро, промыл рану каким-то раствором, наложил давящую повязку, остановившую кровь. Все это заняло всего лишь мгновение. Закончив, он помчался помогать другим солдатам.